Туман стелился между деревьями, завиваясь в спирали вокруг копыт мула. Дождь капал с веток. Громовые раскаты, разбивающие небо вдребезги, сменились угрюмым ворчанием, точно гроза, повиснув над горизонтом, злобно сплетничала с другими бурями. Всесил Офс пару раз пытался завести беседу, но проблема заключалась в том, что для нее был необходим второй человек. Иногда за спиной он слышал храп. Когда он пытался оглянуться, ух-ястреб, сидевший на плече матушки, бил его крыльями по лицу. Порой храп перемежался бурчанием. Рука хлопала Офса по плечу, указывая путь, который совершенно ничем не отличался от прочих направлений. Вот и сейчас произошло то же самое.
— Что ты там поешь? — спросила матушка. — Я старался петь про себя.
— Как это называется?
— Это называется «Ом в своем небесном храме».
— Приятная мелодия, — сказала матушка.
— Этот гимн всегда поднимает мне настроение, — признался Офс.
Мокрая ветка ударила его по лбу.
— В конце концов, — подумал он, — за моей спиной вполне может сидеть вампир. Какой бы доброй ведьмой она ни казалась.
— Тебя утешает эта песня?
— Признаться, да.
— Даже слова «истребляешь зло мечом своим». — Это бы меня беспокоило, будь я амнианкой. Вы считаете грехом безобидную ложь, но присвоили себе право карать других смертоубийством. Подобное лицемерие не давало бы мне покоя.
— И то правда. Если честно, мне вообще не следовало ее петь. Иийский конклав вычеркнул этот гимн из требника как несовместимый с идеалами современного амнианства.
— Из-за этого куплета о сокрушении неверных?
— Именно.
— Но ты все равно его спел.
— Этой версии гимна меня научила моя матушка, — признался Офс.
— Она любила сокрушать неверных?
— Ну, думаю, что она была бы весьма не против сокрушить нашу соседку миссис Ахрим. Ну и в целом, да, вы правы. Она считала, что мир станет куда лучше, если в нем будет побольше сокрушений и поражений.
Может, и правда, чуть-чуть сокрушений не помешает.
Ну, не так много, как ей хотелось. Очень уж она любит судить и осуждать.
В этом нет ничего плохого, если судить по-человечески.
Мы предпочитаем полагаться в этих вопросах на Ома, сказал Офс.
Но сейчас в темноте это заявление прозвучало как-то жалко и неубедительно.
— Быть человеком — значит постоянно судить, — сказал голос позади него. — Хорошо ли это, плохо ли, неважно. Каждый день, каждый человек делает выбор.
— И вы абсолютно уверены, что принимаете правильное решение?
— Нет, но я стараюсь изо всех сил.
— А как же надежда на милосердие?
Костлявый палец ткнул его в спину.
«Милосердие — это хорошо, но прежде всего должен быть суд. Иначе ты не будешь знать, по отношению к чему проявляешь милосердие. Как бы то ни было, я слыхала, что вы, амниане, большие любители бить и сокрушать».
«То было в прежние непростые времена. Сейчас мы предпочитаем сокрушать противника аргументами».
«И, конечно, продолжительными и изнурительными дебатами.
Что ж, у каждой проблемы есть две стороны.
Что же вы делаете, когда одна из этих сторон не права?
Мгновенно отреагировала матушка.
Я имел в виду, что мы должны всегда стараться встать на точку зрения другого человека,
терпеливо сказал Офс.
К примеру, пытки — это нормально с точки зрения палача?
Госпожа Буревей, вы прирожденный полемист.
Нет, я не такая.
— Уверяю, вы бы получили истинное наслаждение, побывав на собрании синода. Они, знаете ли, способны несколько дней спорить до хрипоты о том, сколько ангелов может станцевать на булавочной головке.
Он практически ощущал, как напряженно работает матушкин мозг. Наконец она спросила,
— А какого размера булавка?
— Боюсь этого я. Не знаю.
— Ну, если это обычная портновская булавка, то их будет 16.
— 16 ангелов?
— Верно.
— Почему именно 16?
— Я не знаю. Может, им нравится танцевать в таком количестве.
Мул спустился в долину. Туман становился все гуще.
— Вы что же, их подсчитали?
— — наконец спросил Офс.
— Нет. Но это такой же хороший ответ, как и любой другой. И вот такими обсуждениями заняты ваши святые люди.
Нечасто.
Например, сейчас ведутся очень интересные дебаты о природе греха.
А что же они говорят? Что грех нужно сокрушить?
Все не так просто. Эта проблема не делится на черное и белое. Там много оттенков серого.
Но уж нет.
В каком смысле?
Не может тут быть серых оттенков. Есть только грязный белый.
Я удивлена, что ты этого не знаешь. А грех, молодой человек, это когда ты относишься к людям как к вещам, включая и самого себя. Вот что такое грех.
Думаю, дело обстоит намного сложнее.
Нет, это не так. Когда люди говорят, что все намного сложнее, это означает, они боятся, что правда придется им не по вкусу. Люди как вещи, вот где корень зла.
О, я уверен, что есть преступления и похуже.
Но все начинается с того, что преступник думает о людях, будто они вещи.
Голос матушки умолк. Но не успел Мул пройти нескольких шагов в тишине, как фырканье за спиной Офса сообщило ему, что матушка снова проснулась.
— Значит, ты крепок в своей вере?
— спросила она, явно решив взять его измором. Всесил вздохнул.
— Я очень стараюсь укрепиться.
— Но я думаю, ты читаешь слишком много книг. Трудно верить, не правда ли, когда ты слишком много читаешь?
Офс был рад, что она не видит его лица. Могла ли старуха уловить его мысли через затылок?
— Да, — сказал он. — Но вера все-таки есть.
— Да.
— Почему?
— Если бы я не верил, то утратил бы смысл жизни.
Он немного подождал, а затем попытался перейти в контратаку.
— Значит, сами вы ни во что не верите, госпожа Буревей?
На несколько мгновений, пока Мул пробирался между древесных корней, поросших мхом, воцарилось молчание. Офсу показалось, что он услышал позади них стук копыт, но затем этот звук растворился в посвистах ветра.
— О, думаю, что верю в чай, рассветы и тому подобное, — сказала матушка.
— Я имел в виду религию.
— Я знакома с несколькими местными богами, если ты это имеешь в виду.
— Многие черпают в истинной вере большое утешение, — сказал Офс, вздыхая.
— Как бы он хотел быть одним из этих многих?
— Это хорошо.
— В самом деле, почему-то я думал, что вы станете спорить.
— Не мое дело говорить людям, во что им верить, если они ведут себя порядочно.
— Но не нуждаетесь ли вы в чем-то, что утешит вас в долгие темные часы?
— Нет, у меня уже есть грелка.
Ух, ястреб захлопал крыльями. Офс уставился во влажный темный туман. Внезапно он разозлился.
— Вот значит, что вы думаете о религии?
— спросил он, пытаясь держать себя в руках.
— Я вообще о ней не думаю, — сказал голос позади него.
Сейчас он звучал совсем слабо. Офс почувствовал, как матушка вцепилась в его руку, чтобы не упасть.
— С вами все хорошо?
— справился он.
— Не совсем. Хотелось бы, чтобы это существо двигалось быстрее.
Мы могли бы остановиться и передохнуть.
— Нет, только не сейчас. — Ох, ну и глупой же я была!
— прогремел гром. Священник почувствовал, как матушкина хватка ослабла, и услышал звук падения. Он спрыгнул следом. Матушка Буревей в неестественной позе лежала на мху. Глаза ее были закрыты. Он пощупал ее запястье, пульс еле теплился. Рука была холодна, как лед. Когда он коснулся ее лица, ведьма открыла глаза.
— Заведешь сейчас душеспасительную беседу, и так я тебя взгрею, что не поздоровится, — прохрипела она.
Ее веки снова опустились. Офс сел на землю, чтобы перевести дыхание. Ледяная, как сам мороз. Она и раньше казалась ему такой, словно всегда отталкивала от себя тепло, любое тепло. Он снова услышал стук копыт и тихое позвякивание уздечки. Кто-то подъехал верхом и остановился поодаль.
— Привет!
— сказал Офс, вставая. Он напрягся, чтобы разглядеть всадника в темноте, но видел лишь расплывчатый силуэт.
— Здравствуйте! Вы следите за нами?
Он сделал несколько шагов и разглядел очертания лошади, склонившей голову под струями дождя. Всадник казался просто тенью в ночи, чуть темнее прочих теней. Охваченный внезапной паникой, Овс побежал назад и вновь склонился над неподвижным телом матушки. Он вытряхнул себя из промокшего пальто и накинул его на старуху, хотя толку от этого было мало. Он лихорадочно озирался в поисках чего-нибудь, что помогло бы разжечь костер. Огонь, вот в чем дело. Он несет жизнь и прогоняет тьму. Но его окружали только мокрые черные стволы высоких елей, а папоротник под ними отсырел напрочь. Здесь не было ничего, что могло бы загореться. Он порылся в карманах и нашел вощеную коробку с последними спичками. Сгодились бы даже несколько сухих веток или пучок травы, все, что поможет высушить хотя бы небольшую охапку хвороста. Дождь насквозь промочил его рубашку, воздух был полон воды. Овс скорчился так, чтобы капли не падали с полей его шляпы на книгу Ома, которую он вытащил, чтобы найти совет и утешение. В трудные времена Ом обязательно укажет дорогу. «У меня уже есть грелка». «Да пропади ты пропадом», — пробормотал он себе под нос. Он открыл книгу наугад, чиркнул спичкой и прочитал. «И в то время в стране киренитов было великое умножение верблюдов». Спичка зашипела. Никакой помощи, никакой подсказки. Он попробовал еще раз. И посмотрел на Гуляраха и на плач пустыни, и поехал затем он в... Священник вспомнил насмешливую улыбку вампира. Каким словам он мог бы теперь довериться? Трясущимися руками он зажег третью спичку, снова открыл книгу и прочел при слабом мерцающем свете. И Браза сказал Симоне: «Где тьма, зажжем мы великий свет». Спичка погасла, и стала тьма. Матушка Буревей застонала. Овсу показалось, что он слышит стук медленно приближающихся копыт. Он словно бы раздавался в глубине его собственной души. Овс опустился на колени в грязи и попытался помолиться, но не услышал ответа с неба. Он никогда его не слышал. Его предупреждали, чтобы ничего подобного он не ждал. Ом больше так не работал. Как его учили, Ом, единственный из богов, дает ответ прямо в самую глубину твоей головы. Со времен пророка Бразы Ом был безмолвным богом. Так ему говорили. Если у тебя нет веры, значит, ты ничто. Была просто тьма. Он вздрогнул в темноте. Бог молчал, или говорить ему было не с кем. Всесил снова попытался помолиться, на этот раз более отчаянно, по-детски, утратив контроль над словами и даже над их смыслом, так что они просто вырывались и улетали во вселенную, адресованные непосредственно властителю. Дождь капал с его шляпы. Он стоял на коленях и ждал во влажной темноте, а затем прислушался к своему собственному разуму и вспомнил, и снова вынул книгу Ома. И сотворил отличный свет.